Многолюдное собрание длилось с самого утра. Но народ до того был очарован своим проповедником и его словом, что не заметил, как наступили сумерки. Притом, в течение всего этого дня они ничего не ели, а отпустить их голодными нельзя было. Где им достать пищи? Ее не было, и притом невозможно было ее достать в этом пустынном месте. Об этом случае насыщения 5000 человек мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна. И в 6 стихе этой главы сказаны эти многозначительные слова. «Иисус сам знал, что хотел сделать». По-человечески, смотря на положение вещей, выхода в этом пустыре не было. Место было пустынное, люди голодные, а хлеба нигде не достать. Но все время Иисус имел в виду нечто чудное, особое благословение, как для народа, так и для своих учеников. Правда, никто, кроме Иисуса, не знал, что Он хотел в данной ситуации сделать, только Он знал намерения, какие имел о них. Да, намерение во благо, а не на зло, чтобы удовлетворить нужду их. И в таких условиях как раз необходима вера, дорогие друзья. Вера, что Бог нас не покинет, но восполнит нужду нашу по богатству своему. Но если все зависит от веры, то с чего же такая вера начинается? Иначе говоря, где и как можно получить такую веру? Возможна ли она вообще? Да, возлюбленные, она не только возможна, но она необходима. Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что ищущим Его воздает. О чем это говорит нам? О том, что ищущим Он воздает, что не напрасно человек приходит к Нему. Возлюбленные, это говорит нам о том, что Бог добр, что Он любит нас и желает нам только блага. Псалмопевец Асаф начинает свой 72-й псалом словами «Как благ Бог!». В английском переводе сказано «Воистину Бог добр», а в другом переводе «Бог только добр». Вера начинается с познания Бога, кто Он, кем Он является. Но самое важное – это то, чтобы познание это мы получили из правильного источника. А этот источник один – не наша фантазия или воображение, не какое-нибудь человеческое мнение о Боге, но что говорит Слово Божие, что говорит Библия. Именно Словом Божьим мы должны питать нашу веру о Боге, и когда мы так поступим, то у нас будут только добрые мнения и мысли о Боге. Вы заметили, что подсказывает враг нашей души при первом своем искушении в Эдемском саду? Какую мысль внушает он Еве о Боге? Он говорит, что Бог не добр, что он эгоист, что он что-то удерживает от нее. Некое важное познание, которое, если бы сделалось доступным ей, то она стала бы сама Богом. А этого, говорит змей, Бог и не хочет. Вот это первое, что враг нашептывает человеку, что Бог не добр. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бог не хочет вам добра. Он удерживает от вас познание, а ведь это ваше право. Дорогие мои, это голос дьявола. Но что говорит Слово Божие? Оно говорит нам, что Бог всегда благ. Он только благ. И все хорошо делает, и желания Его к нам только добрые. Псалмопевец Давид говорит, «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему». Да, возлюбленные, Бог всегда поступает с нами по любви, по слову Своему. Почему так важно питать веру Словом Господним? Для того, возлюбленные, чтобы у нас была прочная опора в такое время, когда лицо нашего Господа скрыто от нас, когда душа наша во мгле, не видно никакого выхода из положения, когда все говорит, что дело наше безнадежное. Тогда вера, рожденная и насыщенная Словом Божьим, не поколеблется, ибо видит она невидимого. О Моисее сказано, что, видя невидимого, был тверд. Что, дорогие мои, дает нам стойкость, когда враг нам грозит и нашептывает недобрые мысли о Боге? Вера, которая видит невидимого, вера, которая видит Бога во всех обстоятельствах жизни и знает, что как бы эти обстоятельства тому не противоречили, Бог поступает всегда по любви. Да, блаженны те очи, которые Бога видят не только в надежде о далеком будущем, но сейчас, в настоящих условиях. Эти очи видят доброго Бога в самых удручающих обстоятельствах и переживаниях, и что Он в этот самый момент готовит обильный стол в присутствии самых лютых врагов. Воистину блаженны очи, видящие это, слава и благодарение нашему Господу. История Иосифа – одна из самых захватывающих из всех жизнеописаний в Ветхом Завете. Его жизнеописанию посвящена почти третья часть первой книги Библии. Читая эту замечательную историю, нельзя не отметить одно выражение, которое повторяется в ней несколько раз, а именно, что Господь был с Иосифом. Это значит, что Господь был с ним не только тогда, когда успех его был виден. Нет, в такие моменты успеха не нужно особой веры. Но Господь был с ним и тогда, когда его ревнивые братья бросили его в колодец, когда он был продан в рабство, когда он в результате ложного обвинения оказался узником. Да, Господь был с ним. И все время он, Господь, готовил ему будущность во благо. Не думаете ли вы, что Иосиф тяжело переживал эти испытания? Безусловно. Но он остался тверд в вере своей. И к нему враг подходил и нашептывал сомнения и недобрые мысли о Боге. «Забыл тебя Бог! Где эти обетования, на которые ты так положился? Сгниешь ты в этой тюрьме!» Нет, Иосиф не обошелся без испытаний. В 104-м псалме о нем сказано, что «стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Слово это Господь дал ему в юные годы, через сновидение. Правда, Иосиф не мог понять полностью значение того, что Бог ему открыл, но заметьте, что сразу после этого слова, данного ему, обрушились на него гнев его братьев и негодование его родителей. Братья возненавидели его, и последовало одно испытание за другим – колодец, рабство, узы. Как понять? Понять? Умом? Нет, в таких обстоятельствах ничего не поймешь. Тут нужна вера. Вера, что Бог знает, что Он делает, и что намерение Его во благо. Как важно, возлюбленные, в такое время на Господа надеяться всем своим сердцем, а не полагаться на разум свой. Во всех путях своих познавать Его, то есть видеть невидимого. И что дальше? И сказано, что Он направит стези наши. Это и есть вера, которая видит невидимого. Друг, может быть, ты в твоем горниле испытания, подобно Иову, взываешь: «О, если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его». Да, это вопль многострадальца Иова, мужа Божьего, из огненной печи непосильных страданий. И ты как будто забыт и покинут всеми, как был Иов. О, дорогое чадо Божие, Бог тебя не забыл. Он совсем недалеко от тебя, Он ближе, чем твое дыхание. Поэтому не говори: «О, если бы я знал, где найти его», ибо Он знает путь твой. По-видимому, и Иову показался неуместным такой вопрос, потому что в этой же главе он вдруг восклицает: «Но он знает путь мой, пусть испытывает меня, выйду как золото». Подобные слова может сказать только вера. Только вера способна в куче пепла и в золе, и в развалинах видеть золото, видеть невидимое. Вера в противных обстоятельствах видит воздаяние. Она знает, что Бог ищущим его воздает. Что, например, дало стойкость Ною в течение 120 лет, когда все противоречило его вере? Не было ни малейшего признака, что сбудется то, чему он верил. И все же сказано, что благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Вы можете вообразить, какие издевательства и насмешки он потерпел от безбожников? Что это за чудовище он строит? Действительно, старик с ума сошел. Потоп. Так в истории мира не было ничего подобного. Но Ной получил откровение от Бога о том, что еще не было видимо, да, для человеческого глаза не было видимо, но вера видела невидимое. Блаженный, говорит Господь Иисус Христос, не видевшие и уверовавшие. Был ли Ной вознагражден за свою веру? Конечно, был. Сказано, что он спас весь дом свой и сделался наследником праведности по вере своей. Да, Бог веру вознаграждает. Верь, и увидишь славу Божию. Так что верить значит видеть дальше своей раскаленной печи, видеть уже очищенное золото, изъятое из этой печи. Иосифу не суждено было выйти из своей печи, когда он на это рассчитывал. Он думал, что виночерпи, кому он истолковал сон его, вспомнит и скажет о нем доброе слово, и его выпустят из тюрьмы. Но это было на 2 года раньше Божьего расписания. Поэтому мы читаем в последнем стихе 40 главы книги «Бытие» такие слова. «И не вспомнил главный виночерпи об Иосифе, но забыл его». Забыл по очень простой причине. Бог у него на это отнял память. Божье время не настало. Он не забыл Иосифа. Душа Иосифа еще недостаточно закалена была для того огромного благословения, которое Бог ему готовил, быть спасителем братьев своих. Что дало ему силу перенести эти испытания? Его вера. Вера, что Бог... Что обещал, сделает. Он видел невидимого. Вспомним случай, описанный пророком Сафонии, когда он в тяжелые времена отступничества был послан к народу, оставшемуся верным своему Господу, с такими словами. «Ликуй, черь Сиона, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима». Как так радоваться, когда вокруг отпадение, духовная засуха и предательство? «Да, радуйся и ликуй, ибо Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет миловать по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Пророк напоминает им верному остатку, что Бог их не оставил, что Он посреди них. О, какое утешение, возлюбленные, что Бог народа своего не оставит! Как бы он не был беден, как бы его не преследовали, он безмерно богат, потому что сам Бог посреди него. Это тот Бог, который не только руководит каждым событием нашего мира, но который лично заинтересован твоим делом. Он не даст, чтобы ты погиб. Нет, он силен спасти тебя. И в этот самый момент, когда кругом все выглядит так мрачно, он сейчас готовит твое избавление». Что может быть более утешительным, чем знать, что этот Бог полон любви и добрых намерений к нам, и что Он посреди нас? Верь, мой дорогой друг, что Он вблизи тебя. Поручи дело твое Ему. Он силен сделать для тебя несравненно больше всего, что ты можешь просить или о чем помышлять. Слава и благодарение Ему. Слова «будет миловать». По любви своей в поднике звучат приблизительно так. Он втайне с любовью приготовляет для тебя. Точно так же, как Господь Иисус Христос втайне с любовью голодающей толпе народа приготовлял обильный стол, так Он приготовляет для тебя трапезу в присутствии врагов твоих. Иисус сам знал, что хотел сделать. Правда, эти тайные действия Божьи бывают непонятными для нас. Точно так же, как они не были понятны Филиппу, Иосифу, Иову и другим. Но тут, возлюбленные, мы должны верить, что наш Бог знает, что хочет сделать. Да, многострадальный Иов сперва не понял, что постигшими его испытаниями Бог втайне с любовью приготовлял ему благословение вдвое больше всего им полученного от Бога до этого. Но со временем око веры увидело невидимого, и он восклицает, «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». До этого он видел руины, золу, куча пепла и пыль, а теперь он видит невидимое, он видит золото. Мой друг, Бог твой не только знает путь твой, но он сам избрал его и повел тебя именно этим путем. Почему? а потому что только этим путем может он привести тебя к назначенному им благословению для тебя. Мир в своем безжизненном словаре в час горя и несчастья прибегает к слову «промысел», «судьба». По воле промысла, по воле судьбы постигли меня эта беда. Это не что иное, как удар судьбы, говорят они. О, как человек своим неверием любит мудрствовать! Он не хочет признать всемогущего и любвеобильного Бога, а хочет быть сам себе Богом. Да, человек послушался дьявола, пошел на его обман, и вместо того, чтобы стать Богом, он сделался рабом греха. Но, возлюбленные, Бог не оставил человека в его безумии. Он втайне, еще прежде вековых времен, приготовил для него спасение через смерть Сына Своего. Сегодня, если ты еще не спасен, Христос там, около тебя, чтобы спасти тебя. Прими Его любовь, и тогда ты сможешь со всеми искупленными сказать: «Благо сотворил ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему».